Наталья Дементьева. «Миледи и проклятые бриллианты». В конце августа 1791 года в самом благодушном настроении я прогуливалась по грязной улице. Не удивляйтесь, англичане дают улицам отвратительные названия. Представьте, что гостиница «Старый колокол», где я жила, располагается на Мертвецкой площади. В поганом переулке есть недорогое кафе, где я собиралась выпить чашку чая. Как вдруг услышала за спиной мужской голос. «Графиня Жанна де ля Мот, я должен с вами переговорить. Идите вперед и не оглядывайтесь». Я оцепенела. Случилось то, чего я так боялась все эти годы. За мной пришла смерть. Это она топает сзади и дышит в спину. От страха низ живота пронзила острая боль. Я даже обмочила юбки, но шла вперед, пока не уперлась головой в стену. Дальше идти было некуда. Тупик. «Как называется этот тупик?» – подумала я. «Наверное, смертельный?» Обернувшись, я увидела высокого мужчину, лицо которого до половины было укутано платком, а глаза сверкали жестоким блеском. «Графиня, меня зовут Арман Турнике. Я обращаюсь к вам от имени истинных патриотов Франции», – заговорил мужчина. «Их Величество Людовик XVI и Мария Антуанетта находятся в серьезной опасности. Пропавшее бриллиантовое ожерелье дает бунтующему народу лишний повод обливать грязью королевскую семью. Наглая чернь потешается над королевой Марией Антуанеттой. Эти грязные выродки болтают, что королеве не хватало денег на приобретение бриллиантового ожерелья, и она решилась на кражу. А вы, графиня, выступали ее помощницей. Мадам, вы должны вернуться во Францию и рассказать всю правду, как было похищенное ожерелье и где оно теперь находится».
«Месье, я не собираюсь возвращаться домой. Там меня ждет тюрьма и пожизненное заключение. Я не заслужила ни того, ни другого».
«Графиня, поймите, афера с ожерельем порочит короля и королеву. Она разжигает ненависть в народе и может стать лишним поводом свергнуть монархию во Франции. Если вы расскажете правду об адских кознях, с помощью которых вам удалось выманить у ювелиров ожерелье, то получите прощение».
«Правду? Пожалуйста».
«Я расскажу правду хоть сейчас. Королева хотела ожерелье, но не имела денег. Она попросила заплатить за бриллианты кардинала де Рогана. Его преосвященство влюблен в королеву, как кот, и согласился, но потребовал свидания с королевой в парке. Я просто носила записочки королевы кардиналу и стояла на страже, когда королева и кардинал любезничали ночью в парке. Кардинал де Роган заплатил первый взнос, и ювелиры принесли ожерелье. Я передала бриллианты лакею королевы. Вот, вот вся правда».
«Графиня, вы мерзкая лгунья, воровка, аферистка. Вы оболгали королеву. Вам безразлично будущее французской монархии. Я вырву из вас правду раскаленными клещами», – зашипел месье Турнике. «Переломаю все кости до единой, но узнаю, где вы спрятали ожерелье, а потом выставлю голую на Гревской площади с ожерельем на шее. Невинность королевы будет доказана любой ценой». Через ткань платья я почувствовала прикосновение холодного лезвия ножа.
«Мадам, советую вам подчиняться беспрекословно. Идите к карете, она ждет вас неподалеку», — повелительным тоном прошептал незнакомец.
«Карета? Похищение? Истинные патриоты Франции будут резать меня на куски. Что делать?» Мысли пролетали с бешеной скоростью. Решение пришло мгновенно. Я росла на улице, в детстве просила милостыню. Если кому-нибудь из нас маленьких попрошая грозила опасность, мы вкладывали два пальца в рот и свистели. Мой оглушительный свист переполошил сонный переулок. Я бросилась бежать, и только оказавшись на людной улице, я обернулась. Месье Турнике окружила целая банда малолетних лондонских оборвышей. О, можно не сомневаться, что незнакомец останется без часов и бумажника. Нападение истинного патриота Франции, месье Турнике, изменило мою жизнь. Нужно исчезнуть немедленно и навсегда, иначе мне никогда не видать покоя, размышляла я, глядя из окна гостиницы на пыльную лондонскую улицу. Есть единственное средство обрести свободу. Умереть, оставаясь живой. Так, ну где найти покойницу, чтобы похоронить вместо себя? Где взять труп? И тут меня осенило. Лучшими поставщиками покойников являются госпитали и лазареты. В Лондоне их немного. Жители предпочитают лечиться домашними средствами. От рака прикладывают к больному месту заячью шкуру. Сифилитики намазывают провинившийся орган ртутью. В лазареты попадают те, кто стоит одной ногой в могиле. Следовательно, морги просто забиты трупами. Я приказала извозчику ехать в госпиталь Святого Варфоломея. Мрачные стены, серые колонны придают ему сходство с огромным склепом. «Сэр, не могли бы вы мне помочь?» — обратилась я к привратнику, скучавшему у больничного входа. «Моя сестра ушла из дома и не вернулась. Я боюсь, что с ней случилась беда». Звон монет открыл двери палаты, где изможденные женщины с бледными бескровными лицами лежали, как сломанные марионетки в ловчонке кукольника. Пышущая здоровьем сиделка шествовала между кроватями, а я прикидывала рост, вес, телосложение больных. Некоторые женщины были без сознания, другие бредили или смотрели непонимающим взглядом. Невеселое зрелище, не правда ли? Тут полно тех, кого никто не ищет. Полюбуйтесь на эту девицу. Уже неделю лежит, и никому бедняжка не нужна, сиделка указала на девушку с чахоточным румянцем. Какое несчастье! Выведем ее в садик, пусть немного подышит свежим воздухом, предложила я, поскольку девица мне приглянулась. Куда там? Она уже не встает, махнула рукой сиделка. «Нет, чахоточная мне не нужна», — подумала я. «Будущий труп должен ходить сам. Ни одна из страдалец мне не подходила. Слишком высокие или слишком худые, с торчащими костями, старухи с оплывшими телами или вымотанные работой женщины с широкими плечами и загрубелыми руками». «Ай, я вас напрасно побеспокоила», — сказала я сиделке. «К счастью, моей сестры тут нет». «Да». «Господь милостив, но все же сходите в морг. Вдруг ваша сестра...» Сиделка не договорила и перекрестилась. Служитель морга оказался долговязым англичанином с манерами лорда. «Если вы желаете осмотреть трупы, то это услуга платная. Если мадам будет рыдать или падать в обморок, то прошу предупредить заранее и дать денег на нюхательную соль». Величественно проговорил смотритель. Щедро оплатив экскурсию в царство смерти, я описала внешность своей воображаемой сестры, и смотритель сразу подвел меня к одному из железных столов. «Под ваше описание подходит труп девушки, ее выловили из Темзы. В центре немедленной помощи утопающим ей сделали табачную клизму». «Что сделали?» – удивилась я. «Утопленникам вставляют трубку в задний проход и с помощью мехов закачивают табачный дым. Табачная клизма мертвого поднимает. Нет лучшего средства от головной боли, спазмы, холеры, чем загнать дымок в задницу. Но это несчастный не помогло». Смотритель поднял серую ткань и показал лицо покойницы.
«Боже милостивый! Сестра! Это она! Неужели моя бедная сестричка решилась покончить жизнь самоубийством? Это известие убьет наших родителей. Я заламывала руки, хваталась за сердце, плакала и тем временем обдумывала, что делать дальше.
Покойница как нельзя лучше подходила для моего плана. Во-первых, она уже была мертва, а во-вторых, по росту и телосложению напоминала меня.
«Сэр, прошу вас, помогите мне, отвезите мою несчастную сестру в гостиницу, старый колокол. Мы сделаем вид, что она умерла в своей постельке, ведь это никому не причинит вреда, а старики-родители не будут страдать».
20 крон и труп ваш», — вымолвил смотритель. Мы ударили по рукам, хотя 20 крон — это большие деньги, можно лошадь купить. Я съездила в гостиницу и привезла свою одежду, ботинки, парик и шляпу, чтобы одеть покойницу. Подробнейшим образом объяснила, как пройти в мой номер. Гостиница «Старый колокол» представляет собой запутанный лабиринт из переходов, коридоров, тупиков и лестниц. В них трудно разобраться, но очень легко укрыться от посторонних глаз.
Вы слушали передачу из цикла «Литературные чтения. Миледи и проклятые бриллианты». Автор текста Наталья Дементьева, звукорежиссер Алексей Худяков, музыкальное оформление Наталья Цыбенко. Читала Светлана Каренникова. Продолжение следует.